Казахстане.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Хабаровске завершился саммит «Россия и ЕС», главным вопросом которого стали поставки российского газа в Европу. Госдума рассмотрит сегодня законопроект, предусматривающий назначение председателя Конституционного суда президентом. Страсбургский суд по правам человека признал приемлемой для рассмотрения жалобу Михаила Ходорковского, считающего политически мотивированным свое уголовное преследование со стороны российских властей. А также самые яркие публикации в свежей российской прессе, самые интересные в культурной жизни Москвы, новости, экономики и многое другое. Несколько часов назад итоговой пресс-конференции в Хабаровске завершился саммит России и ЕС. Его главной темой стала энергетическая безопасность. Самые острые вопросы, заданные журналистами президенту России Дмитрию Медведеву, главе Еврокомиссии Жозе Мануэлу Баррозу и еще одному из руководителей ЕС Хавьеру Солане, касались именно этой темы. Удастся ли в будущем избежать эпизодов с отключением газа в Европе, подобных тем, что происходит каждый год, как считает Россия, по вине Украины? Вот что Дмитрий Медведев рассказал об итогах своих переговоров с представителями Евросоюза.
Мы говорили именно о механизмах, правовых механизмах, которые могли бы сопровождать движение к более правильному регулированию вопросов энергетического сотрудничества. Говорили о том, что вот те идеи, которые были выдвинуты России, они требуют обсуждения, они требуют анализа. Я специально для наших коллег подчеркнул, и могу еще раз об этом сказать, что Россия не является участником энергетической хартии и не собирается участвовать в энергетической хартии в действующей ее редакции. Россия не является участником договора к энергетической хартии и не будет им пользоваться, о чем также были сделаны соответствующие международные уведомления. Но это не значит, что мы считаем все, что было сделано, в том числе и в рамках процесса энергетической хартии, вредным. Нет, конечно. Это были серьезные процессы, переговоры, хартия подписана и ратифицирована значительной частью государств. Это не нужно выбрасывать в корзину. Наоборот, это нужно использовать для создания более эффективных энергетических инструментов, в том числе путем подготовки либо нового отдельного соглашения по тем процедурам, о которых мы договоримся, либо подготовки новой версии энергетической хартии, но опять же в рамках тех процедур, которые нами будут отдельно согласованы.
А вот что российский президент ответил на вопрос о том, может ли Россия в будущем гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу.
Никаких заверений Российская Федерация не давала и давать не будет. Чего это ради? На нашей стороне никаких проблем нет. У нас все в порядке. И с газом, и с исполнением наших обязанностей. Заверение пусть дает тот, кто обязан платить за газ. И вот здесь есть возможность для того, чтобы нормальным образом сотрудничать. Я обращался к нашим партнерам по этому поводу и предложил им еще раз проанализировать ситуацию с поставками газа на Украину. В настоящий момент подлежит поставке и закачке в подземные хранилища достаточно большой объем, в районе 19,5 миллиардов. Это стоит свыше 4 миллиардов долларов. Если у украинской стороны есть деньги, ну и отлично. Однако у нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины. Здесь вы правы. Что делают в такой ситуации партнеры? Партнеры помогают своим партнерам. Мы готовы помочь украинскому государству, но хотели бы, чтобы значительную часть этой работы взял бы на себя также и, может быть, Европейский Союз, те страны, которые заинтересованы в надежности и безопасности энергосотрудничества. Иными словами, если речь идет о кредитах, давайте поможем синдицировать соответствующие деньги украинскому государству. Но этим должна заниматься не одна Россия. В конце концов, не у нас проблемы с платежеспособностью.
Говорил Дмитрий Медведев. Прокомментировать возможные итоги саммита России и Евросоюз, который, напомню, завершился сегодня в Хабаровске, мы попросили политолога, профессора Европейского университета в Петербурге Владимира Гельмана. С ним поговорила моя коллега Лейла Гениатуллина.
между Россией и Евросоюзом есть одна главная, я бы сказал, даже единственная тема, которую невозможно не обсуждать, это газ. Поставки российского газа в Европу и все те проблемы, которые с этим связаны.
Как Брюссель выскажется о новой правовой основе энергобезопасности, которую выдвинул президент Медведев?
Понятно, что в этих вопросах просто кардинально расходятся интересы. Российские власти стремятся получить максимальную выгоду в качестве такого монопольного поставщика газа на европейские рынки. Европейский Союз, естественно, с этим не согласен и пытается всячески себя застраховать и обезопасить от каких-то событий, подобных тем, которые происходили, скажем, в начале этого года. Я думаю, что на сегодняшний день вряд ли будет найдено какое-то взаимоприемлемое решение, поэтому, скорее всего, ситуация останется такой же, как она была до этих переговоров, то есть такое неустойчивое равновесие, которое поддерживается, ну, просто потому, что никто не делает каких-то резких односторонних шагов.
Владимир, ожидается, что второй темой российско-европейского диалога будет проблема Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Как вы думаете, смогут ли стороны достичь компромисса?
Ну, опять-таки, здесь тоже есть принципиально разное понимание проблемы. Европейский Союз исходит из того, что существует единая Грузия, не признает, я думаю, что в ближайшее будущее и не признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Российские власти, в свою очередь, исходят из того, что Южная Осетия и Абхазия – это как бы независимые государства. Ну, фактически, надо понимать, что такие территории, аннексированные Россией, и, естественно, здесь трудно ожидать какого-то соприкосновения точек зрения. Конечно, лучше, что идут по этому вопросу переговоры, и эти вопросы решаются, не так, как они решались там в августе прошлого года, но ожидать какого-то прорыва, какой-то взаимоприемлемой договоренности, в общем, не стоит. Позиции расходятся слишком далеко, у них принципиально разные основания.
Как вы думаете, насколько актуальным будет обсуждение вопроса о вступлении России в ВТО?
Проблема, связанная с условиями вступления России в ВТО, по сути, речь идет не о вопросе там вступать, не вступать. Непонятно, что придется вступать рано или поздно, это вопрос времени. А о том, сможет ли Россия какие-то протекционистские барьеры в тех или иных сферах сохранять, он носит не международный, а скорее внутриполитический российский характер. Потому что российские власти по внутриполитическим причинам пытаются выстраивать барьеры. Мы видим это на примере автомобильной отрасли, когда российские власти пытаются любой ценой поддержать АвтоВАЗ. Опять-таки, скорее всего, будут сказаны какие-то важные и правильные слова о том, что, конечно, в ВТО надо вступать, но до тех пор, пока не будет решена проблема внутри России, трудно ожидать, что будут какие-то прорывы в этом направлении.
Это было мнение петербургского политолога Владимира Гельмана. На саммите России и ЕС обсуждались и другие темы, в частности, подготовка нового базового договора между Москвой и Брюсселем. А накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором призвала руководителей ЕС и президента России Дмитрия Медведева принять на саммите конкретные и срочные меры в области защиты прав человека. Вернемся к этой теме через 30 минут во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сегодня завершился саммит России и Евросоюз. В Пермском крае найдены тела еще двух туристов, пропавших во время сплава по реке. В Московском театре «Ленком» сегодня прощаются с народным артистом СССР Олегом Янковским. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность его ареста в 2004 году. Американский сенат одобрил выделение дополнительно более чем 91 миллиарда долларов на боевые операции в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Книга историка Жака Ле Гоффа «Рождение Европы». Ранний Шемякин на выставке в Петербурге. Новая программа группы «Вежливый отказ». Сборник стихов и эссе Татьяны Щербины «Они утонули». Обо всем этом на волнах «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. В сегодняшней газете «Ведомости» интересная статья под названием «Страна неисчерпаемых ресурсов». Она опубликована в рубрике «Сталинский проект». На этот раз ее ведущие решили подробнее рассмотреть сложившуюся в сталинские годы модель народного хозяйства. Слово нашему обозревателю Михаилу Шевелеву.
Отношение к любым ресурсам как к неисчерпаемым – вследствие сложившейся в сталинские годы модели народного хозяйства, пишут авторы. Наследство тех лет и нерациональное использование материальных средств, и ориентированность на получение и последующее освоение ресурсов, и гигантомания. Государство, выделяя деньги, материалы, оборудование и рабочую силу на приоритетные проекты, не считалось с негативными последствиями для других сфер экономики и нередко игнорировало экономическую неэффективность многих объектов. В свою очередь, предприятия, стройки и армия, получавшие ресурсы бесплатно или за символическую цену, не были заинтересованы в их сохранении. Важнее для них было выполнить спущенное сверху задание или создать видимость его выполнения. Новые государственники говорят об эффективности сталинского управления. Вопрос в том, как оценивать эффективность управленческих решений 20-50-х годов. Главными достижениями сталинской экономики традиционно называют индустриализацию и стремительный рост тяжелой промышленности. Работу по выкачиванию ресурсов из деревни и легкой промышленности для их последующего перераспределения в пользу машиностроения и военно-промышленного комплекса в первом приближении можно было бы назвать успешной. Доходы бюджета выросли с 7,5 миллиардов рублей в 28 году до 65 миллиардов в 38 году. Значительную часть роста получили за счет увеличения продажи водки и работы печатного станка. Денежная масса в 27-37 годах выросла в 8 раз. Добавим к этому добровольные займы у населения. 4,4 миллиарда рублей в 32 году и 6,8 миллиардов рублей в 38. Максим Трудолюбов и Павел Аптекарь в публикации из серии «Сталинский проект» пишут сегодня в газете «Ведомости». Пренебрежительное отношение государства к главному ресурсу страны, человеческому капиталу, продемонстрировали не только реформы, но еще в большей степени война Сталина. В советско-финляндской войне 1939-1940 годов, в которой Красная Армия многократно превосходила противника в людях и боевой технике, страна потеряла 130 тысяч убитыми и пропавшими без вести, в 5 раз больше финнов. Истинные потери Советского Союза вплоть до 90-х годов скрывались. Оборотной стороной форсированного роста промышленности была трагедия деревни, оплатившая эти успехи. Коллективизация привела к огромным потерям, человеческим и материальным. Миллионы тонн хлеба в 1932-1933 годах вывозились за границу, в то время как хлеб, оставшись в СССР, мог бы спасти жизнь миллионам граждан. Не заинтересованные в результатах труда колхозники не убрали примерно треть урожая в хлебопроизводящих районах страны. В 1932 году, с учетом хранения и перевозок, потери составили половину выращенного зерна. Это 3,5 миллиона тонн только в Поволжье. Человеческие потери от коллективизации голода до сих пор предмет споров, в том числе политических. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о самых интересных международных новостях сегодняшнего дня. И одна из самых, можно сказать, любопытных. В Испании вышла в свет необычная книжная новинка. Сказка Мануэля Альгвасила «Ток. Самовлюбленный дракон». Внимание публики привлек возраст автора. Ему всего лишь 9 лет. Мануэль не только автор текста, но и иллюстратор своего дракона. В скором времени выйдет вторая книга юного сказочника. Об испанском литературном вундеркинде я хочу расспросить моего коллегу Кирилла Кобрина, который сейчас на прямой связи с нашей студией. Кирилл, здравствуйте. О чем эта книга и какой традиции наследует автор?
Здравствуйте, Марк. Как вы уже сказали, писателя зовут Мануэль Альгвасил, ему 9 лет на самом деле, и он продолжает, если говорить с точки зрения литературоведческих понятий, он продолжает традицию, начатую Джоном Ройлом Толкином и Джоан Роулинг. Итак, перед нами сказка. Фэнтези жанр сегодня очень популярный. Что же касается сюжета, то книга повествует, как явствует из названия, о некоем драконе. Он очень юный, и его все считают самовлюбленным, потому что он в основном занимается тем, что смотрится в зеркало. Но на самом деле он делает это не по той причине, как это делал герой древнегреческого мифа Нарцисс, то есть он смотрится в зеркало не с самолюбованием, а просто-напросто с отвращением. И это продолжается до тех пор, пока его мама, дракониха, видимо, так это должно звучать по-русски, не объясняет юному дракону, своему сыну, что на самом деле тот просто растет, и вот это отвращение является следствием вот такого процесса, что ли, роста, если угодно. После этого юный дракон перестает смотреться в зеркало и перестает называться самовлюбленным. Вот такой нехитрый сюжет.
Скажите, пожалуйста, Кирилл, но если первая книга выходит у писателя, когда ему 9 лет, то когда же Мануэль вообще начал читать и писать?
Ну, вот как утверждают родители, он начал читать примерно, когда ему было 3 года. Есть две любопытные истории. Первая – это «Властелин колец» того же самого Толкина. У него была книга, где все части «Властелина колец» были помещены в один том. И вот этот том юный читатель, а ему было тогда уже целых 6 лет, он с трудом мог даже поднять и взять в руки. После того, как он прочитал эпопею Толкина, он взялся за «Гарри Поттера» и тоже полностью его осилил. Так что читатель Мануэль со стажем. Вот примерно в то же самое время, когда он начал читать «Властелин колец» Толкина, Мануэль Альгвасил начал и писать. Ему было 6 лет, и он сочинил сказку, которую подарил на Рождество своим бабушке и дедушке. Ну, впрочем, родители Мануэля утверждают, что он самый обычный мальчик, что ничего особенного в нем нет, ну, разве что он предпочитает читать, а не смотреть телевизор. Все остальное вполне обычное. Он играет в PlayStation, он плавает, он бегает, он хулиганит, то есть перед нами, в общем-то, обычный ребенок. Единственная его страсть – это читать и писать, что, наверное, похвально.
Кирилл, а в международной, в мировой литературе последних лет есть ли подобные примеры ранних дебютов, столь ранних?
Ну, надо сказать, что Мануэль Альгвасил делит вот пальму первенства в последнее время с юным британским автором, его звали Либби Рис. Он написал 60-страничную книгу, которая называется, я перевожу, в общем, не очень, может быть, благозвучно, но на самом деле это точный перевод. «Помощь», книга называется «Помощь, надежда и счастье». Значит, Либби Рису тоже было 9 лет, когда он написал эту книгу, и эта книга отнюдь не счастливая сказка, как в случае с испанским юным автором. В этой книге мальчик описывает свои страдания и свои переживания по поводу того, что его родители развелись. Вскоре после этого, а надо сказать, книга эта вышла, и продажи этой книги, весь доход от продажи этой книги пошел на благотворительный фонд «Сохраним детей». Как раз эти деньги пошли. Этот фонд создан для того, чтобы помогать жертвам вот родительских разводов. Вторая книга Либби Риса вышла уже в 2007 году, когда он уже был школьником. Еще один автор, точнее, авторша Амели Атватер-Родес, американка. Ее первый роман был опубликован в 1919 году, когда ей было 13 лет. Роман назывался «В лесах ночи», и это тоже было фэнтези. Но любопытно, что, в общем, это все появилось до шумной славы Джоан Роулинг. Сейчас Амели Атватер-Родес, известная писательница, уже напечатала 9 романов. Ей сейчас 23 года. И последний случай – это Анкит Фадия, индийский самый юный автор. Ему было 15 лет, когда он опубликовал книгу под названием «Неофициальный гид к этическому хакерству». Ну, как вы понимаете из названия, чему посвящена эта книга.
Спасибо, Кирилл, мой коллега Кирилл Кобрин, о феномене юных писателей и о книге 9-летнего испанского мальчика, написанной им сказка, стала настоящим бестселлером и самой обсуждаемой темой последних дней в Испании. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас возвращаемся к главным российским событиям сегодняшнего дня. Государственная Дума России рассмотрит сегодня сразу во втором и в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым кандидатуры председателя Конституционного суда и его заместителей будут утверждаться Советом Федерации по представлению президента. Сейчас председателя выбирают тайным голосованием сами судьи. Эксперты придерживаются разных позиций. Так, первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко в беседе с корреспондентом «Свободы» Кареном Агамировым остановился на позитивных моментах предлагаемых изменений, в то время как адвокат Владимир Волков убежден, что с принятием этого законопроекта Россия окончательно скатится к тоталитаризму.
Первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко сравнил предлагаемый новый порядок утверждения председателя Конституционного суда и его заместителей с формированием губернаторского корпуса.
В отношении губернаторов вот эта схема для России, она работает действительно. По представлению президента губернаторы утверждаются законодательными собраниями. Это как бы наши российские условия. Возможно, по аналогии с этой схемой назначения губернаторов, по этому пути решили пойти. Местные элиты, бизнес-группы проводили каких-то людей. Страна была, в общем-то, в какой-то неуправляемой ситуации.
Но это же судебная власть все-таки. Ну, губернаторы исполнительные, судебная отделена же, да?
Западные демократии, вы знаете, они выстраивались в течение 300 лет. Мы как-то быстро идем по пути демократизации, и нам нужно многое успеть.
Николай Николаевич, а зачем тогда в Конституции прописано, что Россия — это социальное правовое государство с демократической формой правления? Тогда, может быть, и Конституцию изменить, сослаться на время, то, что время сейчас такое, что не подходит это для России в данный момент, да?
Конституция — это наш основной документ. Она провозглашает некие цели, к которым нам нужно стремиться. Но это процесс не быстрый. По пути к этим целям нам нужно, наверное, придумывать какие-то работоспособные механизмы.
Рекомендует Николай Бондаренко. А вот у адвоката Владимира Волкова другое мнение. Он констатирует: круг замкнулся.
Пришли к тому, от чего ушли. Вновь к формированию власти, как и в Советском Союзе. Круг замкнулся тем, что мы пришли к тоталитарной форме правления государством. Потому что единственное, пожалуй, что и оставалось демократичным в нашем обществе, это в Конституционном суде 19 судей избирали своего руководителя, который, в общем-то, был, что называется, первым среди равных.
Какие последствия, на ваш взгляд, это будет иметь, конкретные последствия для правосудия?
У нас и сейчас как такового правосудия нет. По городу Москве 0,2% оправдательных приговоров, а в целом по стране не более 0,5% оправдательных приговоров ежегодно. 20% не менее у нас в местах не столь отдаленных содержатся граждан, которые не совершали свои преступления, а сидят они по сфальсифицированным, сфабрикованным делам. Естественно, все это ясно и понятно и прокурорам, которые поддерживают обвинение, и судьям все понятно, но они закрывают на это глаза.
Размышляет адвокат Владимир Волков. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект, в соответствии с которым кандидатуры председателя Конституционного суда и его заместителей будут утверждаться Советом Федерации по представлению президента страны. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сегодня завершился саммит России и Евросоюз. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с Евросоюзом инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. Государственная Дума в пятницу приняла в третьем окончательном чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Сегодня в Московском театре «Линком» прощаются с народным артистом СССР Олегом Янковским. Олег Янковский будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В Пермском крае найдены тела еще двух туристов, пропавших во время сплава по реке Вильве. Один из найденных – 62-летний житель Перми Владимир Асафов. Личность второго погибшего устанавливается. Еще два туриста числятся пропавшими без вести. Бывший спикер парламента Украины Арсений Яценюк заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Как передает ЭТАРТАСС, Яценюк, ныне депутат Верховной Рады, также заявил о намерении создать политическую партию на базе возглавляемой им организации «Фронт перемен». Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность его ареста в 2004 году. В столице Сомали, Могадишо, правительственные войска начали операцию против исламистских повстанцев. Поступают сообщения об ожесточенных перестрелках. Убито по меньшей мере 5 человек, в том числе журналист местной радиостанции, направлявшийся на работу. Сенат США одобрил выделение дополнительно более чем 91 миллиарда долларов на боевые операции в Афганистане. В секторе Газа израильские солдаты убили сегодня утром 2 палестинских боевиков. ООН призывает мировое сообщество срочно выделить 543 миллиона долларов на ликвидацию гуманитарных последствий боевых действий на северо-западе Пакистана. Вы слушали краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Россия отказывает Украине в кредите. Почему принято такое решение и скажется ли оно на состоянии украинской экономики? Виталий Портников беседует с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским. А во второй половине часа «Свободы в полдень» Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал приемлемой для рассмотрения жалобу Михаила Ходорковского. И «Культура», лучшие театральные вузы стран мира представляют свои постановки на московском фестивале «Твой шанс». Ну а прямо сейчас вернемся к разговору о саммите России и ЕС, который завершился сегодня в Хабаровске. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к руководителям Евросоюза и президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой принять конкретные и срочные меры в области защиты. Защиты прав человека. О том, какие именно проблемы затронуты в заявлении Human Rights Watch, в интервью моей коллеги Лейли Гиниатуллиной рассказала директор российского представительства этой организации Элисон Гилл.
Проблемы НПО в России, неправительственных организаций и выполнение или невыполнение решения Европейского суда по правам человека по Чечне. И вообще мы призываем Евросоюз делать права человека на таком же важном уровне, как и другие темы взаимоотношений с Россией, так и как газовые ресурсы, безопасность, миграция и так далее.
Почему вот вы думаете, что действительно им надо уделить сейчас такое важное внимание этим правовым вопросам?
Потому что это же в интересах Евросоюза и России, чтобы Россия была стабильным, прозрачным партнером. Страна может быть таким же партнером только тогда, когда обеспечиваются права граждан этой страны и когда существует верховенство закона. Мы считаем, что сейчас как раз очень хороший момент, потому что президент Медведев недавно сообщил о том, как он считает важно обеспечить права человека и развитие демократии в стране. И он недавно тоже, 15 апреля, во время встречи с своим советом по правам человека, во время этой встречи он признал, какие проблемы у неправительственных организаций и заявил о возможности пересмотреть закон. Я думаю, нужно пользоваться этим. Для Евросоюза сейчас очень важно поддерживать слова президента и делать внимание не на красивые слова, а на хорошие результаты.
Вы-то знаете прекрасно, как обстоит ситуация защиты прав человека в России. Кому, как не вам, знать, есть ли изменения в положительную сторону, какие-то предпосылки сейчас, или все-таки их нет?
Ситуация в России с правами человека очень сложна. За последние несколько месяцев правозащитники подвергаются преследованиям, должны были предъявить обвинение правозащитнику в Екатеринбурге. Недавно был избит известный правозащитник, которого мы все уважаем, это Лев Пономарев. В январе мы все знаем страшную историю, что было с Маркеловым. Убили его на улице. То есть сейчас ситуация с правами человека очень сложна. Но в то же время, поскольку президент Медведев заявил о своей готовности пересмотреть несколько вопросов, связанных с правами человека, я думаю, нужно пользоваться этим. Это первая такая возможность за последние, скажем, несколько лет. Мы очень давно не слышим такие заявления от руководства России.
Говорила директор российского представительства правозащитной организации Human Rights Watch Элисон Гилл. Добавлю, о том, обсуждалась ли тема защиты прав человека на саммите России и ЕС в Хабаровске, пока неизвестно. По крайней мере, об этом не было ничего сказано на итоговой пресс-конференции лидеров Евросоюза и Дмитрия Медведева. Главной на саммите была все-таки политика и энергетика. Причем в последней области, судя по всему, странам так и не удалось прийти к каким-нибудь существенным договоренностям. Оказались в центре внимания и непростые отношения России и НАТО. Почему России не удается наладить стабильные отношения с Европейским Союзом? Мы решили выяснить, что думают об этом жители российских городов, и попросили нашего корреспондента Елену Стрельникову задать этот вопрос прохожим на улицах Оренбурга.
А почему мы не налаживаемся? Мы с ними общаемся же, у нас есть какие-то контакты с Евросоюзом. Нестабильные, ну, значит, надо учиться по их законам жить.
Россия, потому что самодостаточная страна, и я считаю, что президент и глава правительства Владимир Владимирович Путин очень знают некоторые ловкие Евросоюзы, на которые они хотят идти, потому что Евросоюз – это тонкая политика, даже может быть против нашей страны, поэтому, наверное, и мы не идем на какой-то компромисс.
Есть Болгария. Народ бастует, не согласен, газовая труба, что через отдыхающую все прошли. Вот. По-моему, лучше безопасное место приобрели газ, чем это население, где живут, где люди отдыхают. Я думаю, они должны найти общий язык.
Берут на халяву. Платить-то надо себе в карман лучше.
Ну, особо никто не стремится сюда на рынок. То есть, если труба выходит из страны, и эта труба что-то дает до сих пор, то за реальный продукт можно заплатить реальные деньги. Но вкладывать в какое-то производство, размещать свой капитал конкретный, не ясно, что из этого всего выйдет.
А ну, я думаю, еще проблема, наверное, в том газе, который у нас идет через Украину. Им как бы хотелось его иметь подешевле или вовсе бесплатно, а тут приходится платить за все. Наверное, проблема может быть и в этом.
Ну, я так считаю, что это внутри России у нас вот там какая-то у них неувязка получилась с газом. Обязательно дружить? Конечно, они же покупают у нас газ. Надо дружить со всеми, отношения нельзя портить.
Так, на вопрос, почему России не удается наладить стабильные отношения с Европейским Союзом, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Еще об одной важнейшей новости дня. Европейский суд по правам человека вынес важное решение. Вопреки доводам российских властей, он признал приемлемой для рассмотрения жалобу Михаила Ходорковского, поданную еще 5 лет назад. В ней бывший глава ЮКОСа утверждал, что его содержание под стражей во время рассмотрения первого уголовного дела было незаконным. А главное, в жалобе содержалась ссылка на статью 18 Европейской конвенции по правам человека. То есть преследование Ходорковского как таковое оспаривалось как политически мотивированное. Суд согласился с тем, что дело можно рассматривать и с этой точки зрения. Хотя, отмечу, речь пока ни в коем случае не идет о каком-либо решении по существу жалобы. Мы связались с адвокатом Михаила Ходорковского в Страсбурге Кариной Москаленко, которая объяснила подробнее, какими правовыми последствиями обладает это решение суда по правам человека.
В чем суть этого решения? Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы неприемлемой. Вместо этого суд решил, что позиция Ходорковского о том, что имелись фундаментальные нарушения его права человека, затрагивает серьезные фактические и правовые вопросы в соответствии с Европейской конвенцией и являются приемлемыми и должны быть рассмотрены при вынесении окончательного постановления, то есть по существу жалобы. Суд решил, что все утверждения Ходорковского о нарушениях по статье 5 Европейской конвенции «Право на свободу личной неприкосновенности» в отношении его первого задержания, препровождения его под дулами автоматов из Новосибирска в Москву, первых решений суда, последующих решений суда, касающихся меры пресечения, все вопросы суд счел приемлемыми, что означает, что он будет выносить по этим вопросам окончательное постановление. Также суд признал приемлемой жалобу по поводу того, что атмосфера, скажем так, условия, в которых проходило слушание дела в суде, вот эти унизительные надевания наручников, это железная клетка,
в которой он пребывал весь процесс. Ну и некоторые вопросы, кстати, его содержания в следственном изоляторе. Мы говорили о бесчеловечном и унижающем достоинстве обращения. Эти вопросы суд тоже счел приемлемыми. Но, наверное, самое отрадное, самое важное, самое центральное, что внушает надежды на последующие решения, это то, что суд признал приемлемой статью 18. Это не такая уж распространенная норма, и, возможно, о ней вообще мало кто слышал. Почему она важна была в деле Ходорковского? Потому что мы ставили вопрос о том, что его задержание под стражей, вообще в целом преследование носило политический характер. То есть было политически мотивировано. Правительство, оно говорило о полной неприемлемости статьи 18. Причем суд отверг полностью эти доводы правительства, а доводы были таковы, что... Дескать, Ходорковский был осужден вступившим в законную силу приговором суда. Приговор не отменен, он действует, и значит, его осуждение было законным. Значит, нельзя говорить о политической мотивированности преследования. Причина нашего обращения по этой статье. Дело в том, что, если вы помните, Ходорковский был арестован в преддверии грядущих выборов. И эти выборы были так важны. Это, может быть, был поворотный момент, потому что Дума стала другой в этот момент. И поскольку Ходорковский был в этот момент очень влиятельным человеком, мы сочли, что эти действия были совершены властью совершенно сознательно. Суд признал приемлемым довод Ходорковского о том, что его задержание и последующее избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей всего за несколько недель до выборов вот в Думу, таких решающих, таких драматичных для нашей страны. И, кстати говоря, незадолго еще до завершения слияния компаний «Сибнефть» и «ЮКОС», они были организованы с целью противодействия оппозиции, которую власть считала опасной. Мы, правда, подчеркиваем, это решение, оно не может быть истолковано слишком широко. Вопрос по существу нарушений еще формально не рассматривался. Но недооценивать это решение тоже нельзя, потому что не случайно стороны так борются по вопросу о приемлемости или неприемлемости. Поскольку понятно, что если есть база для рассмотрения вопроса, у этого вопроса есть определенная судебная перспектива. Но всякий раз, признавая жалобу приемлемой, Европейский суд подчеркивает, без предварительной какой-либо предрешенности решения вопроса по существу. Теперь суд дал срок сторонам 10 июля 2009 года. Если стороны представят еще какие-то соображения, какие-либо просьбы к суду, они могут быть рассмотрены только в том случае, если они поступят в суд до 10 июля 2009 года, после чего, уже с учетом вынесенного решения о приемлемости и, может быть, поступивших каких-то новых данных, суд перейдет к вынесению окончательного постановления по существу дела.
Это была адвокат Михаила Ходорковского в Страсбургском суде по правам человека Карина Москаленко. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске завершился саммит России и Евросоюз. В Московском театре «Линком» сегодня прощаются с народным артистом СССР Олегом Янковским. Сенат США одобрил выделение дополнительно более 90 миллиардов долларов на боевые операции в Афганистане. В секторе Газа израильские солдаты убили сегодня утром двух палестинских боевиков. Министерство обороны Польши сообщило, что к концу года в стране будут размещены американские ракеты «Патриот». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент против вице-президента. Обама спорит с Чейни.
Комментарии экспертов.
Театровед Анатолий Смелянский. Что означает смерть актера в России?
Право автора.
Борис Гребенщиков определил свое отношение к государственным наградам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит нашу программу новости российской мировой экономики. Одна из самых интересных. Россия получила 49-е место из 57 в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. Рассказывает Иван Трифилов.
Инфляция в России в мае может составить от 7 до 8%, прогнозирует министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По данным статистики, за период с 1 по 18 мая темпы роста потребительских цен в стране составили 0,4%, а с начала года 6,6%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Объем прибыли, которую получили в первом квартале 30 крупнейших банков России, составил почти 40 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в первом квартале 2008 года. На долю 30 крупнейших банков пришлось 68% всей прибыли российской банковской системы за первый квартал. Киностудия «Союзмультфильм» и звукозаписывающая компания «Мелодия» решением правительства России внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2009 год. На киностудии «Союзмультфильм», открытой в 1936 году и являющейся ныне государственным предприятием, было создано более 1500 фильмов. Авторские права на значительную часть из них студия утратила в начале 90-х годов. Фирма «Мелодия» была образована в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей и почти 20 лет являлась монополистом советской индустрии звукозаписи. Эксперты швейцарской бизнес-школы IMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран по 320 критериям, характеризующим их привлекательность для создания и ведения бизнеса. В новый рейтинг включены 57 стран мира. 16-й год подряд его возглавляет Соединенные Штаты. Далее в первой пятерке – Гонконг, Сингапур, Швейцария и Дания. Германия на 13-м месте, Япония на 17-м, Великобритания на 21-м, вслед за Китаем, Франция на 28-м. Россия получила 49-е место между Южной Африкой и Италией. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 1,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 46 копеек, на 34 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 36 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. В театральном центре на Страстном проходит фестиваль «Твой шанс». В программе этого фестиваля лучшие постановки театральных вузов России, Германии, США, Польши, Италии, Болгарии и других стран. С художественным руководителем, директором театрального центра на Страстном Михаилом Пушкиным встретилась Тамара Леленкова.
Фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» – событие, выдающееся даже в богатой театральными премьерами и фестивалями Москве. Во-первых, ни с чем не сравнимое очарование молодых актеров, их пыл, еще не остуженный многолетним трудом. Во-вторых, возможность познакомиться с разными методиками преподавания, ведущими театральными школами мира. Рассказывает художественный руководитель, директор театрального центра СТД на Страстном Михаил Пушкин.
География большая, но дело не в географии, дело, в общем-то, в качестве того, что мы приглашаем. Мы ушли от такого экстенсива, когда приглашали любую театральную школу, и тогда говорили очень скромно, что мы представляем срез европейского, российского театра. И были очень неравноценные спектакли, и мы понимаем, что мы делаем совершенно сознательно для того, чтобы позиционировать фестиваль как новую точку, когда приезжают новые люди и хотят участвовать в фестивале. В этом году мы стали привередливыми. Мы отсматривали очень много спектаклей. Нам пришлось, как-то было бы неприятно, отказать очень крупным театральным академиям из Берлина, из Парижа, из Лондона. И в этом году мы отобрали те спектакли, которые стали для нас интересными именно в этом сезоне, поскольку студенческий спектакль, что такое? Он живет как подснежник и умирает. А цель всей нашей истории, которая называется «Проектом твой шанс», который завершается майским фестивалем, это сохранить эти подснежники, чтобы они не засохли, не умерли, а еще некоторое время смогли радовать нас. Вот такие спектакли у нас есть. Мы сохранили за эти годы несколько замечательных спектаклей, продлили жизнь. Это не только сохранение студенческой работы. Это еще возможность артистам избежать унизительных показов в московские театры. В прошлом году мы весь сезон, хотя они еще учились, у нас игрался Стравинский. У нас играли «Дни Турбиных» и «Щепки».
Как правило, это драматические постановки.
Любой спектакль отличается от другого. Вот сейчас был драматический спектакль Краковской театральной академии. Это Франц Кафка, «Процесс». Уж что более традиционно. Но это мюзикл. Замечательный спектакль, который проживается как в драматическом театре, поется как в мюзикле, а двигаются как в хорошем балете. Но совершенно спокойно составляет конкуренцию «Зойкина квартира» из Екатеринбургского театрального института. Больше пластической выразительности я просто не видел у выпускников сегодняшних вузов, хотя они очень хорошо оснащены и подготовлены. Был спектакль итальянской школы из Турина. Они играли современную пьесу с достаточно политическим окрасом и психоаналитическими какими-то слоями, но это завело зал настолько, что я в первый раз видел, что, слушая текст, видя сложный спектакль, все время сохраняли в зале мощное напряжение, как будто они Хичкока смотрят. Иногда у нас возникают и кукольные спектакли, если говорить о драматическом, мы завершаем фестиваль кукольным спектаклем «Не худо-бедно по Замятину мы» Руслана Кудашева из Санкт-Петербурга.
Можно судить о каких-то тенденциях в Европе и в России? Зависит ли от географии то, что привозят?
Мы думали, что не зависит, что русская школа психологического театра, она доминирующая везде и всюду. Нет. Тенденция видна одна, что постановочный, яркий, основанный на другом способе существования спектакль, большей частью сейчас произрастают в районе Польши и Германии. Что центр режиссуры и актерского крепкого мастерства перемещается туда. Не скажу, что мы не конкуренты, нет. Но даже непредвзятым взглядом видно и для педагогов, и для всех, что техническая оснащенность артистов более крепкая, что они смелее идут в любой эксперимент и в своем репертуаре имеют не один-два спектакля, а 5-6 самых разных, от Арто до Брехта и Станиславского, и они пользуются всеми системами.
О спектаклях, представленных на фестиваль «Твой шанс», рассказывал художественный руководитель, директор театрального центра СТД на Страстном Михаил Пушкин. Помимо театральной программы, в центре проходит выставка молодых театральных художников, а также проводятся мастер-классы и встречи с ведущими практиками и теоретиками театра. Фестиваль продлится до 30 мая. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Депутаты, правящие в Германии коалиции, выступили с предложением законодательно запретить пейнтбол и другие подобные игры. По мнению авторов законопроекта, они провоцируют насилие и опасны для человеческой психики. Власти Германии обеспокоены мартовскими событиями в городе Винненден, где 17-летний юноша Тим Кречмер расстрелял 15 человек. Правящая коалиция планировала ввести штраф в размере 5000 евро за игру в пейнтбол. Но в знак протеста немецкие пейнтболисты объявили о создании собственной партии. Представители парламентской оппозиции назвали инициативу властей пиар-акцией в преддверии намеченных на сентябрь выборов в Бундестаг. И в итоге правящая коалиция была вынуждена отказаться от своих замыслов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
После резонансных убийств в Виннендене внутри правящей коалиции, куда входят блок ХДС, ХСС и социал-демократы, начались дебаты о том, как обезопасить немецкое общество от убийц-маньяков. Появилась идея ужесточить законодательство, ввести строгий контроль над владельцами оружия, создать его федеральный регистр и запретить пейнтбол, популярную в Германии командную игру. В этом виде спорта игрок стреляет в противников из так называемого маркера, заряженного капсулами с краской. говорит депутат Бундестага от социал-демократической партии Дитер Вифельшпюс.
Пейнтбол имитирует убийство человека с применением огнестрельного оружия. Эту игру следует запретить. Пейнтбола в Германии быть не должно.
Правящая коалиция рассчитывала, что осенью Бундестаг примет суровые поправки в законодательство. Немецкие пейнтболисты, а их, кстати, более 100 тысяч, оказались в шоке от планов властей. Город Хельмштадт. Федеральная земля, Нижняя Саксония. Здесь крупнейшие в Германии площадки для игры в пейнтбол. В Хельмштадте проводятся матчи как среди лучших команд страны, так и среди начинающих. Говорят те, кто сегодня впервые надел на себя пейнтбольный камуфляж.
Это достаточно утомительный вид спорта, нужно много бегать. Но пейнтбол – это совершенно обычная игра и ни в коем случае не милитаристская.
В боксе, регби, бейсболе часто наносятся физические увечья. В пейнтболе же ничего подобного произойти не может. Никто не стремится отдубасить противника. Пейнтбол – командная игра, и цель в ней – одержать командную победу.
Я, честно говоря, не понимаю, за что критикуют пейнтбол. Ведь этот вид спорта имитирует стрельбу, но никак не убийство.
А вот мнение одного из ведущих игроков Германии. Патрик Вробель выступает за команду Frankfurt Syndicate, ставшую в прошлом году чемпионом страны.
В пейнтбол я играю уже 10 лет. Этот вид спорта приносит мне море удовольствия. Конечно, мы стреляем друг в друга. Однако, например, и в фехтовании действует тот же принцип. Нужно поразить противника. Но никто почему-то не собирается запрещать фехтование.
Есть у Патрика Вробеля и основной род занятий. Он менеджер по продажам. Кстати, в пейнтбол играют в основном люди умственного труда, причем хорошо зарабатывающие, ведь снаряжение стоит немалых денег – около 600 евро. Специалист в области криминальной психологии Каролина Рожди считает, что запрет пейнтбола не решит проблему преступности.
Я не думаю, что ужесточение законодательства поможет избежать массовых убийств в школах. В учебных заведениях нужно создавать антикризисные команды, которые на любые сигналы о грозящей опасности могли бы оперативно реагировать.
Политический обозреватель баварского радио Хенрик Ярчик так прокомментировал замыслы правящей коалиции.
Все прекрасно понимают, что после кровавой бойни в Виннендене власти должны что-то предпринять. Однако планы запретить пейнтбол слишком уж попахивают предвыборной саморекламой. Видеть потенциальных убийц в тех, кто держит в руках маркер, стреляющий капсулами с краской, это полный абсурд. Неужели депутаты от правящей коалиции сами в детстве не бросали снежками, карандашами, мячиками? И если бы кто-то назвал этих политиков потенциальными убийцами, как бы они на это отреагировали? Может быть, вместо того, чтобы запрещать пейнтбол, стоит задаться вопросом, почему дети берут в руки оружие?
Узнав о намерении властей запретить пейнтбол, поклонники этого вида спорта решили бороться за свое увлечение политическими методами и объявили о планах создания в Германии пейнтбольной партии. Резко осудил замыслы правящей коалиции и лидер профсоюза полицейских Германии Райнер Вент. «Скоро политики дойдут до того, что запретят игры в индейцев и карнавалы», – отметил он. Сторонники пейнтбола буквально завалили парламентариев СМС-сообщениями и письмами протеста. В итоге под напором общественности правящая коалиция отказалась от планов запретить в Германии пейнтбол. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Сегодня эфир из Санкт-Петербурга, ведущий программы Виктор Резунков. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство внутренних дел провело операцию по задержанию Кобы Атанадзе, Левана Амиридзе и Гии.
Сейфуддин Кази Ахмедов был убит у подъезда своего дома на улице Ирчи.
Пятитомный доклад комиссии шокировал ирландское общество.
Ракета Сиджил-2, которая содержит передовые технологии, была запущена сегодня и попала...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».